этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые слушатели. Мы будем вместе в эфире до часу дня. И в первый час мы по разным там вопросам с вами поговорим, в том числе один наиважнейший вопрос. Он широко освещается, но, к сожалению, не с той стороны, с которой он должен освещаться. Представьте себе кого-нибудь, кто залез бы в рыбный магазин и нажрал бы там на 60 с лишним тысяч рублей. Я не юрист, я не адвокат, и я не буду вдаваться в то, что в блестящем переводе о Генри называл юридическими уголовностями. Ну, представьте себе, что бы с этим существом случилось. Я думаю, он превратился бы в шаурму, в лапшу какую-нибудь. Страна восхищения. Кота или кошку, рыжую или серую, я просто теряюсь. Все хотят усыновить, взять в театр. Кто-то даже в списке съеденного перечислил черную икру. У меня вообще там масса вопросов. А была ли там черная икра? А, кстати, меня очень интересует акт об утилизации испорченной продукции. А в присутствии ли всех должностных лиц он был осуществлен? Ну, эти вопросы, они возникают у меня, как у гражданина. Но основной вопрос другой. Заставило это меня задуматься, и начал я вспоминать про кота, который, ну, какое-то время проводит у меня. И начал я вспоминать, какие у этого кота есть положительные качества. Отрицательных качеств, я вам честно говорю, у него нет. У него нет. И кто я по сравнению с ним? Но путем некоторых наблюдений я вдруг понял, кот постоянно заботится о народе. Народ – это я, эти люди, которые бывают у меня дома. Кот ненавязчиво трется о ноги. С одной стороны, он говорит: «Не бойся, я с тобой, ничего не случится». С другой стороны, он говорит: «Ты тут не очень, я за тобой смотрю». По-моему, это потрясающее проявление любой власти. С одной стороны, забота, с другой стороны, тебе напоминают, что ты-то тут не очень. И это я вижу в коте. Некоторые, я бы сказал, положительная недоверчивость. Потому что, когда он первый раз попал ко мне, он не шибко-то там понебратствовал, он все обследовал, не очень хотел, чтобы его и огладил. А когда он сидел на подоконниках, потому что это было его любимое место, хвост он подбирал под себя, потому что, вы сами понимаете, кто-то может подкрасться сзади неожиданно. Цап за хвост! А хвост подобран. Теперь хвост по большей части свисает вниз, но иногда он его подбирает. Что он мне при этом говорит? Мне, народу. Я все помню. Я настороже. И если ты задумал что-нибудь дурное, у тебя ничего не получится. Это разве отрицательное качество? Это исключительно положительное качество. Дальше. Вы знаете, ест немного. Клянчит, но если ему говорят, что ты съел достаточно, ждет, когда положит. Нет, вот того, чтобы он там прямо холодильники открывал и жрал, нет, очень умерен в исполнении своих желаний. Чрезвычайно, максимально наблюдателен. Как только за окном на мой кондиционер или тарелку спутникового телевидения приземляется голубь, он не отвлекается на мелочи, он наблюдает. Он не разбрасывается. Он сосредоточен на одной проблеме. И эти проблемы находятся под его контролем. Я это вижу. Он не разговорчив. Иногда, правда, я помню один раз, ему что-то приснилось, он влетел в комнату с диким ревом. Но когда он увидел, что народ на месте, народ спокоен, он так посмотрел, потерся, что, мол, ребята, не расслабляй, и пошел себе. Дальше. политическая воля. Фантастика. Фантастика, с какой волей он добивается своих решений. Я проводил с ним бесконечные беседы, благожелательные. Я не брал его за шкирку, никуда не выкидывал. Я ни разу этого не делал. Я ему говорил, что тише, но, наверное, не надо лежать на столе. И раза два он слезал со стола. Но последние два дня он лежит на столе, и я понимаю, ну я же не ем там, собственно говоря. Ну пусть лежит, ну что, жалко. И он лежит на столе и прекрасно себя чувствует. Правда, когда я начинаю есть, он со стола слезает. Это ли не политическая воля в сочетании с толерантностью? Потому что я-то не все понимаю, а он-то вспоминает все. И загадочность в поведении. С чего бы вдруг он спокойно ест, он прыгает на подоконник, соскакивает с подоконника, молнией проносится по кровати. У него есть небольшое... Ну, это даже не недостаток. Это, наверное, одна из сторон загадочности. Он не любит гладко застеленных постелей. Вот гладкая поверхность, он начинает расставать, он начинает по ней бегать, он ее мнет. После этого он успокаивается. Но власть должна быть загадочна. Нам не должен быть понятен порядок приема решений, и его решения загадочны, всегда загадочны. Добавим к этому мое глубочайшее убеждение в том, что они понимают все, что мы говорим. Мы о них ни черта практически не знаем. Ну, кроме мелочей, там, хвост мелко дрожит, значит, пошел-ка ты, надоел уже своими нравоучениями. Если он бьет хвостом по полу, все. Вот дальше надо быть настороже. Дальше надо быть постороже. Но это мелочь, это недостаток. Я думаю, они умеют говорить. Но между ними существует какой-то секретный пакт, подписанный их кровью, что кот, который первым проговорится, будет проклят навеки. Потому что тогда они утеряют многие свои положительные качества в наших глазах. И вот это я считаю... То, что многие аналитики обошли своим вниманием. Во-первых, я считаю, коту плюнули в лицо. Подумаешь, талисман хоккейного клуба. Это подачка. Тем более, я где-то прочел в интернете, что его хотят привести в физическую форму. Вы с ума сошли? Вы знаете, что он с вами сделает? Что он придумает? Поэтому я думаю, что коты и кошки, естественно, это наш неисчерпаемый кадровый резерв. Однако, думаю, мне думается, что все-таки, несмотря на такое обилие положительных качеств, мы должны их проверить. Поэтому котов поначалу и кошек надо назначать на какие... Я не знаю, ну, я не могу этого сказать. Я не строитель государства, но, может быть, пока ограничится замминистра. Может быть, депутатами разных уровней. Вот когда они себя проявят, мы можем повести разговор дальше. Можем. Конечно, я не забываю, так как демократия – это мой кумир, мой бог, о правах собаковладельцев и собакосимпатизантов. Добивайтесь. Добивайтесь. Скажите коту к ноге. Что ты получишь? Ну, в крайнем случае, презрительный взгляд. Че это тут разошелся? Собака почему-то идет к ноге. Кот что-нибудь просит? Ничего не просит, ты ему сам все даешь. Сам все даешь. Ты постоянно интересуешься, где он, как его здоровье, удобно ли ему. Это ли не единение власти с народом? Итак. Я признался, что я вынашиваю некую идею, но кто я без остальных людей, которые знают котов, разговаривали с ними, имели дело? Так, если у кого-то есть кот, я сомневаюсь, что у кого-то из слушателей есть коты, кот есть у меня. Я напомню, его зовут Тиша. Но если вдруг он пойдет на повышение, придется называть его как-то уважительно, ну уж точно не Тихон Рамуальдович, потому что он может обидеться, это оскорбительно для него будет. Но это техническая деталь. Это техническая деталь, рабочая комиссия и все. Вот. И на какой пост вы хотели бы рекомендовать своего кота? Я решил пока, потому что сегодня я ему начал опять объяснять перед уходом на радио, что я буду говорить о нем, я буду продвигать его, в конце концов, в силу своих скромных возможностей. Единственный ответ было мелкое подергивание хвоста, что, я напомню вам, означает, да шел бы ты, да и надоел ты со своими... Может быть, когда я вернусь к обеду, он одумается. Может быть. Не знаю. Так, будьте любезны, кратко, конспективно, на какой счет, на какой пост, счет, господи ты боже ты мой, на какой пост вы бы хотели, помните, коты будут подвержены испытательному сроку, мы не можем их рекомендовать на какие-то очень большие посты, так, средненько что-нибудь, было бы еще желательно, тоже кратко и конспективно, описать какой-нибудь подвиг, своего кота. А, кстати, кот живет в доме, где есть мальчик, которому 7 месяцев. Вот мальчик ползает и облизывает колеса от коляски. Мне сказали, что это широко распространенное явление. Вы видели кота когда-нибудь, который облизывает? Эти полозья или колеса от коляски. Итак, коты в политической жизни. Кадры, напомню вам, это не мое выражение, это сказал совершенно другой человек, решают все. И мне кажется, вот за этой историей явно вырисовывается кадровый резерв, которым мы не должны пренебрегать. Так, присылайте, пожалуйста, ваши рекомендации, ваши предложения. А там и до партии недалеко, собственно говоря. СМС-сообщение +7 925 48 94 8 на наш сайт, просто написать сообщение и все. Твиттер собака говорит МСК и по коду 495. Что там у нас? 7373 94 8. Речь идет, я повторяю, о серьезнейшей политической и кадровой проблеме. Здравствуйте. Итак, что там у нас с котами?
Доброе утро, Москва.
Здрасте.
Меня зовут Денис, Москва. У меня живет таец чистой породы.
Так.
Вот я бы хотел, чтобы он у меня был министр финансов.
Нет, Денис, вы, наверное, не услышали. Мы им даем испытательный срок. Пока мы ограничиваемся постами среднего уровня.
Ну, вы знаете, вот я порой просыпаюсь ночью, он на меня так смотрит иногда, что мне кажется, что меньше, чем министр, он не согласен.
Но вы испытываете вину, когда он на вас так смотрит. Он на меня смотрит так часто, и я начинаю вспоминать, чем я перед ним провинился.
Вы знаете, мне кажется, я один раз проснусь ночью, у него будут лапы у меня на горле.
Да ладно!
И он мне будет шептать голосом Дарта Вейдера, да прибудет с тобой сила, джедай.
Да, и при этом он будет одет в пиджачную пару с галстуком и в ваших ботинках. Все, спасибо большое. Кстати, мне рассказывали про одного котика, правда, Тиша краткошерстный британец, редкой красоты, вот, а мне рассказывали про одного котика, который дешевле $200 обувь не драл. Нет, вы после этого будете мне говорить, что у них нет государственной мудрости. Покажите мне человека, он дерет любые, ходит в них, они снашиваются. А тут кот снисходил только к обуви. Не дешевле $200. Вот она. Как бы это сказать получше? Вершина вкуса. Доброго отношения к людям. 7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Если бы с котом заключить договор, чтобы он потом как-то это дело отрабатывал...
Вы можете заключить с котом только один договор. Он главный, вы подчиненный.
Ну, тогда бы я его... в депутаты, в любую оппозиционную фракцию.
Все равно государство
ничего не решает, а договориться с ним всегда можно.
С котом?
Да.
Спасибо. Спасибо большое. А вы знаете, я вот еще о чем думаю. Ну, кормить их, ну как без этого. Но в качестве поощрения надо связаться с ассоциацией владельцев морепродуктов или хозяев рыбных магазинов и особо отличившихся на своей службе котов. Ну, может быть, кто-то дает взятку, а кот и все падают в обморок. И не состоялось. Вот таких котов, их надо вывозить на ночь в рыбный магазин. В деликатесы. Кстати, там можно поставить опыт, сколько он съесть может, а сколько он может разодрать и понадкусывать. Вот, я могу предположить, что вот такой кот, который сожрал там на 9... Что это за сумма 60 тысяч, если бы такой кот залез в московский магазин? 600 тысяч, 1 200 000 бы на этого кота повесили. Но кот не протестует. Он прекрасно знает, что есть такое слово «откат». Если он был, конечно, но это тем более возвышает кошачью мудрость в моих глазах. Так, что у нас там? Так, животные, наши меньшие братья. Колоссальная ошибка. Все, кроме котов и кошек. Все, кроме котов и кошек. И они уж гораздо лучше многих людей. Да-да-да-да-да. У меня два кота. В скобках прописью два. Это безошибочно. Оба наглые. Однозначно старший руководящий состав, пишет Сиропчик. И я ничего не могу поделать. Сиропчик, не огорчайтесь, никто ничего не может поделать. Никто. Боюсь, приду однажды после работы, а они уже тут всем заправляют. Нет, это еще полбеды, может, так и лучше будет. А вот если они вас выгонят, вот это будет трагедия, но не выгонят. А знаете почему? Они не знают, как открывать холодильник и где брать еду. Вы будете всегда присутствовать в качестве... поднести продукты, убрать и так далее, и так далее. Так, 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 не надо. Глеб, не надо, не надо. Мы ограничиваемся определенным уровнем. Мы не рекомендуем котов ни на какие высокие посты. Так, а что? И не забывайте, пишет Бонифаций, что в космосе первым был не человек, но по ошибке. Коты отказались, насколько я знаю. Просто коты, они вышли на демонстрацию, и было решено кровавой гобнёй и режимом котов никуда не посылать, послали безответных собак. Ну, при чём тут коты-то? Они выразили свою точку зрения. Им только в плюс. 7373948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Константин Власик, вы знаете, я думаю, кота можно взять на испытательный срок на должность главного санитарного врача. Чтобы продукты проверял.
Это хорошая мысль, но если они согласятся, вы же понимаете.
Кто согласится?
Коты! Коты, ну, да. Если согласятся.
Не, ну а чем они рискуют? Это... Они же, извините, плохие продукты есть не будут.
Нет, это само собой, но пойдут ли они на столь мелочную должность? Потому что, понимаете, меня вот, например, вот сейчас зашел разговор.
Нормальная должность.
Ну, ладно, это мы выясним, это с ними надо будет общаться. Понимаете, в этом отношении...
Главное, уважаемое будет.
Да, да, да. Я не знаю, будет ли это уважаемое среди котов, среди людей точно. Но я вам хочу сказать, что иногда, вот у нас же политический разговор, о кадровых планах. Я иногда, как президент Порошенко, украинская власть. Боже мой, если у вас какие-то дела, надо идти к американскому послу, к резиденту ЦРУ. Вот там власть. Вот. Это, видите, навевает какие параллели у меня. У меня. Но в данном случае я это рассматриваю по вертикали кот. Руководитель, я, народ. Так, что у нас еще? Вестибулярный аппарат кота, пишет Максим, не способен существовать в невесомости. Вспомните фокус про встающего на лапке котика. Ну, так значит, их решение не лететь в космос было политически оправдано? Так вы только подтверждаете, и правильно. А собаки полетели. Может, у собак тоже что-нибудь с вестибулярным аппаратом, но они не протестовали. Они... Леонид, какой такой испытательный срок, пишет Анна. Это кого и кто кого будет испытывать? Может быть, вы агент Катамайдана? Анна, я не думал, что кто-нибудь раскроет мою вторую личину. Да. 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 Но вы уж не зайдите. Я же, мне домой надо сегодня будет приходить. Вот то, что он слушает, у меня сомнений нет. Но я про него ничего плохого не сказал. Собственно говоря, я перечислил его совершенно феноменальные качества. Вот. 7373-948. Здравствуйте. Алло. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, здрасте. Алло.
Добрый день, Раиса Лукасева. Извините, я хочу тоже рассказать про котиков. У меня два кота и кошка. Один кот и кошка молодые, им еще учиться и учиться.
Так.
А вот пожилой кот, ну, наверное, в возрасте, он нам достался уже в возрасте.
Угу.
Так вот я хочу ремарочку внести. Он у меня в холодильнике еще как открывает.
Мы его сделаем этим. Он будет командовать каким-нибудь кошачьим спецподразделением, я думаю. Или будет инструктором.
Или руководителем счетной палаты. Потому что когда утром встанешь, он все тумбочки пооткрывает.
Ага.
И все так, это аккуратненько лежит. Он, наверное, все пересчитывает.
Вы меня простите, пожалуйста. Куда бы вы без него делись?
Да что вы,
это же бесхозяйственность. А у него учет. Я пока... Да.
Да, извините.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
И еще вот у него, кстати, его зовут тоже Тиша, так что у вашего котика все впереди.
Так.
Недаром.
Так что, из двух котов один самозванец? Ну, хорошо.
Еще у него замечательное качество. Он никого не боится. Ни животных,
а это
ни
да.
собак. Вот, в том числе,
вы знаете,
ни лошадей,
если...
ни людей.
Вы знаете, если вы не видели, я вам порекомендую, наберите на Ютьюбе «Кот против крокодила». Там коты гоняют, этих крокодилов безмозглых. И это приятно видеть. Потому что крокодил — это тупая тварь, прожорливая, и ничего у него там... А кот – это боевой дух.
Ну вот вы сказали, что говорит, он может, он не выгонит хозяина, не знает, как открывать. Так что мне уже, знаете, боязно.
Понятно.
У меня холодильник открывается.
Понятно, ну тут надо что-то делать, наверное. А вот пишет, 5862, мой кот Ипполит будет спикером. У него рот не закрывается, болтает беспрерывно, иногда сам собой. Но вы-то его не понимаете, он не выдает никаких тайн. Никаких абсолютно. Вот, нет, этот тише молчаливый. Очень молчаливый. Если он мяукает, значит, или есть хочет. Вот, или ему приснился ужас какой-то, надо его сразу подбодрить. Так. Так, что у нас еще? Кстати, французы не знали про вестибулярный аппарат и таки насильно отправили котика в полет. Зверек сошел с ума. Но в прежние времена, когда Остап Бендер говорил, что надо объявить войну, сесть на верблюдов и марш-марш в Данию, потому что датчане замучили своего принца Гамлета, чем не повод для войны, даже лигунацию устроит. Не, но это лишний раз доказывает всю порочность французского режима. И эти люди учат нас не ковыряться в носу. Они убили кота, причем, я думаю, кот был настроен пророссийски. И они выбирали такого кота, а не какого-нибудь там своего, которого там ему кинешь объедок, а он говорит: «Мерси». Нет, нет, вы дайте что-нибудь коту. Он даст благодарность какую-нибудь. Какая благодарность? Нет, это твой долг. Твоя священная обязанность. Платите налоги котам и спите спокойно. 7373-948. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да?
Меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Я думаю, полезно использовать в качестве дегустаторов.
Нет, нет, это люди. Нет, жалко, котов жалко. Жалко никак. Дегустаторы, коты, вы что? Нет, нет, я не могу. Такая дура пишет. Ну, что с ней сделаешь? Я ничего не могу с ней сделать. Я только могу посочувствовать ее мужу. Ну, что ну, там, и заодно брату, внуку, сыну, всем. Всем. А у нас новости?
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, чуть-чуть еще про котов. Владивостокского кота надо было Оланду подарить. Как? В этот вертеп? Вы что? Надругаться? Вы нарушаете все принципы демократии. Нельзя туда дарить котов. Его заставят ходить в гей-клуб. Его будут таскать по разным непотребным сборищам. Вы что? Нет. Это мы обойдемся. Они оба хулиганы. Что значит кот-хулиган? Вы все-таки не сравнивайте. Что такое? Так. Угу. Так. А, дуру зовут Лола, Марго и Агнеса. Я думаю, что это одна. Это одна. Ну, чтобы не было разночтений. Поверьте, чтобы не было разночтений. Я, правда, даже уже начинаю опасаться. Я слышал про раздвоение личности. Вот про расстроение личности. Нет, это я никогда не слышал. Надо будет у знакомых психиатров проконсультироваться. Все. Все. Так, воскресный обед холостяка. Себе коньяк, коту валерьянка. Ната. Еще вдруг? Еще пить одному? Не знаю. По-моему, это моветон. Пить одному. А коту валерьянки, ну, это в самых крайних случаях, на красные дни календаря, ну, я не знаю, на взятие Бастилии, например, ну, я... На день рождения президента США, в конце концов, ну, дать коту валерьянки. Ну, что... Я думаю, что это так. Хорошая должность для кота – товароед. Но все бы хотели. Вот кто-то говорит, что он хотел своих котов таможенники отдаст. Не чувствую патриотизма абсолютно. Вот прислал один человек, говорит, кот, мой кот может командовать мотострелковой дивизией. Если проверить и может, сразу поставить на этот пост. А там, вы знаете, там рыбные промышленности их отдавать и так далее, и так далее. Нет. Это надо заслужить. Это особо заслуженные туда пойдут. Так, ну все. Моя задача обратить внимание на неисчерпаемый кадровый резерв и на положительные качества этого резерва, я думаю, удалось. А на большее не претендую. Выдвигайте своих котов, выдвигайте, пишите письма, организуйтесь, ура! Так, дальше, что у нас дальше? А, вы знаете, от одного... С телеэкрана от одного завсегдатая различных разговорных программ я услышал выражение «делать месседж». Скажите, пожалуйста, а можно делать месседж? Я думаю, что это надо запретить детям моложе 15 лет. Я себе представить не могу, что это такое паскудство какое-то. Совершенно физиологическое, идеологическое паскудство делать месседж. Это как в том анекдоте про Василия Ивановича, что там квадратный четырехчлен, он говорит, я не то, что там его извлечь, я его представить себе не могу. И я не могу себе представить, что такое делать месседж. Как это происходит? Я не хочу называть фамилии. Зачем называть фамилии, когда почти все так говорят? Ну да ладно, это так. А дальше, по телевидению. Что у нас еще по телевидению? Помните, я все... Удивился, что у нас будут снимать, по-моему, телевизионный сериал «Ворон», который стоит 1 000 000 000 рублей. Но при нынешнем укреплении национальной валюты 1 000 000 000 рублей – это не то, что 1 000 000 рублей месяца 4 назад, но тем не менее. А вы знаете, я посмотрел одну серию, мне не хочется смотреть дальше. Почему любой... Вот недавно сравнительно был сериал «Викинги», американский. Бог ты мой, как это было интересно. Насколько это было увлекательно. Наш, почему-то ты сразу обращаешь внимание на приклеенные бороды, на то, что ты говоришь, нет, ну так точно быть не могло. Ну зачем вы так? Ну в конце концов вы снимаете приключенческий сериал. Вы не снимаете сказку для детей. Сказки для детей показываются в другие дни, в другое время. Но нет. Нет, я считаю, что это еще одна очень крупная неудача. Очень крупная неудача. А вот плохой какой-нибудь детский фильм советский. Плохой, я подчеркиваю. Хотя было огромное количество очень интересных и отличных фильмов детских. Так, это никак. Это никак, абсолютно и ни в какие ворота. Теперь давайте перейдем к книгам. Значит... Вышла книга Валентина Пикуля «Пером и шпагой». Стоит она по нынешним временам достаточно пристойно, 200 с чем-то рублей. Рекомендую всем, тем более вчера книги Пикуля рекомендовала Елена Сиянова, серьезнейший историк. Вчера она нам рассказывала о Екатерине Великой. На следующие выходные она будет нам рассказывать о Павле. об императоре Павле. Жду не дождусь. Могу сказать, что мне было вчера так интересно. Вот. А вот на вторую книгу хотел бы обратить ваше внимание и особо обратить ваше внимание на автора этой книги. Итак, речь идет о книге Эдуарда Хруцкого «Тайны уставшего города». Со времен Гилеровского не было человека, который бы писал о Москве, о ее жизни. А Москва – огромный город. В Москве несколько слоев, жизни разные. И люди иногда живут на одном уровне и никогда не переходят ни в какие другие. Эдик – фантастический человек, к сожалению, был. Двукратный чемпион Москвы по боксу в полутяжелом весе. Тогда это, ой, как тяжело было. Мастер спорта. Тоже сложно было получить в те времена мастера спорта. Участник в составе одного спецподразделения венгерских событий 56-го года. И детство во время войны на Тишинке. И жил действительно по принципу «не верь, не бойся, не проси». Многие очень любят говорить, что вот. Говорить-то многие любят. А вот как жизнь прожить таким образом, вот Эдик ни на секунду этому принципу не изменял. Ему и Золотые горы предлагали, и повышение, и загранпаспорт, все что угодно. А он этого... Не знаю, может быть, хотел, да ему это не нужно было. Человек он был очень совестливый, очень общительный. А во времена его молодости Москва была очень маленькой. Очень маленькой. Я вам могу сказать, что Комсомольского проспекта не было. От метро Октябрьская... с площади. Ходил трамвай до санатория Узкая, который уже был черт знает где. Сокольники-то Москвой не считались, потому что это, ну, дачное место, достаточно деревенское. И так, и в этой Москве Эдик был человеком очень и очень заметным. И что самое любопытное, избрав очень нелегкий писательский хлеб, писать как процесс он очень не любил. У него всегда происходило следующее. Вот все его книги о Москве, по-моему, «Тени в проходных дворах», я точно не помню названия, они у меня все есть, а это были очерки, которые Эдик писал в воскресное приложение к «Московскому комсомольцу» раз в неделю. Если я не ошибаюсь, сдавать этот очерк ему нужно было в четверг. Вот в хорошем настроении Эдик был в пятницу, не в четверг вечером, в пятницу, в субботу и полвоскресенье. Потом он начинал думать о том, что надо сдавать следующий материал. Общаться с ним во вторник и среду это было невыносимо, потому что он был зол, как 100 чертей. Но почему-то он долго ходил, у него складывался какой-то план, и потом он садился и мгновенно все писал. Но всем говорил, что писать не любил. Вот если бы я тем людям, которые про Москву говорят, мой город, да хоть они 2 года назад сюда приехали, какая разница, вот, конечно, та Москва, давным-давно ушедшая, которую мы не застали, но тем не менее, когда читаешь Гилеровского, все как живое. Все как живое. А когда он описывает рынки или трактиры, запах чувствуешь. Даже чувствуешь запах блюд. Вот это бесценные его книги о Москве. Он бывал там, где 99% людей не были. И, кстати, когда мы с ним познакомились у нас, мы с ним познакомились в 79-м году. Да, в 79-м году мы с Эдиком познакомились. И он меня от нескольких очень неприятных вещей в моей жизни уберег. А один раз просто вытащил. А один раз просто вытащил из одной крайне неприятной истории, где я был ни ухом, ни рылом. Но Эдик мне помог. Он об этом пишет в одной из своих книг о Москве. Он пишет об этом. Он описывает этот случай. Ну да бог с ним. И обидно, когда писатели... Абсолютно был чужд человек рекламы. Абсолютно был чужд. Делал свое дело. У него был потрясающий круг общения. К нему всех тянуло. Я у него в доме и рядом с ним видел таких людей. Ну, казалось, ну, невозможно. Но он не может знать этого. А он знал. И вот я от всей души рекомендую всем почитать его книги. Во-первых, он хорошо пишет. Вы знаете, сегодня это уже редкость. Сегодня уже редкость это. Он хорошо пишет. Он потрясающе интересно пишет. И даже не о Москве. У него есть великолепные книги о Великой Отечественной войне, об уголовном розыске в те времена. Это все, по-моему, сведено в сборник «Четвертый эшелон». Почитайте. Вы совершенно точно не пожалеете. Я помню, как ему совершенно незаслуженно там. Сегодня дочь одна из главных у нас либералок, правозащитниц, радиоведущих. Господи, спаси. Вот. Так, короче, там было следующее. Начали снимать в август 44-го. Ставил Золакевичус. Это я, Эдик, мне рассказывал. А толком договор не подписали. А благо Богомолов человек был весьма сложный, непростого характера. И он сказал, все, а я не хочу, чтобы вы так снимали. А в договор? А договор ему все разрешает. А вот когда второй раз такая возможность у Богомолова появилась, он по договору ничего не мог сделать, поэтому и фильм появился. И, короче говоря, был отснятый материал, сценарий. И Эдика, руководство студии, попросило хоть как-то это сделать, потому что деньги были выделены тогда. И Эдик из этого сценария сделал неплохую повесть, а его обвинили в плагиате, что он у Богомолова там чего-то. Боже мой, как это было несправедливо! Но и он, я видел, он переживал. И переживал он не из-за того, что его как там литературные критики обхаяло. Нет, он переживал за свое доброе имя. За свое доброе имя. И никогда не было за ним поступков непорядочных. Пусть земля моему другу Эдику Хрусткому, а я горжусь тем, что я был его близким другом, пусть земля ему будет пухом. Но слава Богу, остались книжки, остались фильмы. И, может быть, вам это покажется грубыми, какими-то пафосными словами. Нет. Вот я очень переживал, когда Эдик ушел, потому что действительно в жизни дыра образовалась. Дыра, ну нет общения с ним. Тяжело. А сейчас, вот когда я понял, что есть книги, есть фильмы, стало легче. Честное слово. И будет. Земля ему пухом. Так, я хочу прочувствовать его Москву, моя Москва будет другая, это 55-65. А пользуйтесь этим, пользуйтесь. И тот же Гилеровский, и Шмелев. Я сюда причисляю Эдуарда Хрусткого, конечно. Это патриоты и знатоки Москвы. Вот его можно прочитать, нужно. Он писал так, как жил. Это, да, это 55-65 тоже. Очень хорошая книга «Пером и шпагой». Николай Свечин, с которым я благодаря вам, тоже здорово описывает старую Москву. А жуть берет. Ну, жуть я не знаю, но... Да и хорошо. Да и хорошо, но Николай Свечин прежде всего патриот своего города, там, Горького, Нижнего Новгорода. И это у него прекрасно получается. Я, кстати говоря, у меня уже есть его последняя книга «Убийство церемониймейстера». Начну ее в скорости читать. Так, уши закладывают. Ну, отрежьте уши, и все нормально будет, ничего не будет закладывать. А лучше отрезать, а то, что отрезали, заткнуть в уши, в эти, в раковины, в отверстие. Не знаю. Вот. Фу, господи, я ж плохого не посоветую никогда. Так, хотелось бы поподробнее узнать о спецподразделениях, участвующих в венгерских событиях. Что посоветуете? А ничего. А ничего. Найти бы участника тех событий, вот того, кто в составе там каких-то спецподразделений входил. Ну, был человек тогда, как мы это обсуждали, с Сергеем Шестовым, и он говорит, ну, так что он говорит? Ну, кого-нибудь взять там лейтенантика, который тогда был. Сколько ему лет уже? Да и жив ли лейтенант? Кстати говоря, в скорости то же самое произойдет и с Афганистаном. Это не я, это Сергей Шестов так сказал. Человек, который в Афганистане 2 года отвоевал. Вот. И, как говорилось, в месте встречи изменить нельзя, не на продскладе подъедался. Совсем. А в каскаде и в импеле. Так. Сергей пишет, Эдуард Хруцкий писал не только о Москве, отличный его роман «Зло». Нет, он не успел, да, Сергей, он не успел его написать. Он к этому времени уже был достаточно тяжело болен. И вы знаете, ему хотелось только одного спокойствия. Я его спрашивал, он говорит, ну как, ну вот соберусь, материал есть, соберусь. Было много героев, помимо Эдика долго живет, а у тебя зубов нет. Жевать не можешь, завидуешь. Ну, если кто читал Эдуарда Хруцкого, если кто-то его помнит, ваше мнение. 7373-948, здравствуйте, если хотите сказать, а я пока посмотрю, так, ага. Так, вот, ну это из прошлой темы, но это принципиальное. Смотрю на своего котика Тиму и думаешь, никакая должность его недостойна. Пусть балбесничает. Это утаивание трудовых резервов от государства. Да эту статью надо будет принимать. Что это значит? Такая кота единица пропадает. 7373-948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Олег из Подольска.
Очень рад,
что вы по поводу Хруцкого наконец-то сказали. Я поклонник его таланта, я в свое время был на ярмарке, у меня есть книга, это именно как раз «Тайна уставшего города», да, да, с его автографом, я его видел, в общем-то, на расстоянии метра. И я хочу сказать, у меня его книги стоят на книжной полке между Гелеровским и Конан Дойлем. Я думаю, неплохое соседство.
Совсем.
Причем, знаете что, у него с Конан Дойлем есть параллель. Конан Дойль не любил Холмса и пытался его убить. И я очень жалею, что мы, читатели, не уломали Хруцкого открыть дверку в прошлое. Помните, у него есть последняя книга вот этих очерков «Тени в переулке»?
Да.
И он там как бы так говорит, я закрываю дверку в прошлое, да, не знаю, да, открою или нет. Оставалось ему жить еще 5 лет.
Нет, знаете...
Как же я жалею, что мы... Все не уломали, чтобы он снова открыл дверку в прошлое и не одарил нас еще одной или двумя хотя бы книгами.
Ну, тут
это
уже
такая прелесть.
Речь только в его желании. Если Эдик чего-то уже... Спасибо большое за звонок, Олег. Если Эдик что-то решал для себя, 2 бульдозерами его сдвинуть было совершенно невозможно. Абсолютно. Можно было уговорить его, и он соглашался, но все равно не делал. Все равно не делал. 7373948, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, нет и нет. А, ну, хорошо. Так, так, так. 7373948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Что ж такое-то? Что ж такое-то? Ну что ж, еще раз попробуем. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Да, правильно. Вот я что хочу сказать, вот сейчас я для Хрусткин. Вот хороший писатель, когда бы не умер, а всегда рано.
Конечно.
Да, вот и вчера я вот упомянул бы Хрусткого, с удовольствием сейчас пойду поищу его книги, еще раз перечитаю. А вчера умер Михаил Успенский.
Да,
вот,
да.
Его тоже помянем, да, был хороший человек.
Хороший, помянем, конечно. Вот, и потом, когда, вот вы понимаете, я читал его книги, он любит своих героев. Он действительно к ним искренне и любя относился. Вот, дорогого стоит, в особенности сегодня. В особенности сегодня. Так, Николай Стариков, подождите. Я сколько раз уже было сказано. Для меня Николай Стариков — публицист, журналист, пишущий на исторические темы. Для меня Николай Стариков не историк. Для меня историки — это совершенно другие люди. Это Юрий Николаевич Жуков, это Лена Сьянова, это Алексей Исаев. Ну, я могу назвать очень много таких. Это Артем Драбкин. Я надеюсь, он у нас будет. Вот это историки. А это пропагандисты. Да, я разделяю многое из того, что пишет Николай Стариков. Но я не могу считать его историком. Это абсолютно не в обиду никому. Так же, как меня просят там, вот будет Гугу, а вот почему такого-то вы в гости не приглашаете? Такого-то, даже они публицисты. Они публицисты. Публицисты все. Все публицисты. Ну, кого-то я из них уважаю, кого-то я из них не уважаю. Но это их выбор. Я считаю гораздо интереснее узнавать канву историческую. 7373948, здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте,
да, здравствуйте.
Это Олег.
Очень приятно,
Олег. Вы знаете,
Олег,
я всегда с интересом слушал, когда он выступал по телевизору.
Это кто?
Эдуард Хрусткий.
Да-да-да.
Вот, правда, книжек его не читал, но по вашей рекомендации я, конечно, прочитаю.
Да, почитайте.
Еще из-за того, что, вы знаете, семья моей мамы, бабушка, да-да-да, жила в одной квартире коммунальной, вот где жил.
Эдик,
да. Я его, правда, не знал лично.
Где вы имеете в виду?
Слышал Эдик разговоры.
На Тишинке?
Вот, а знал и его маму, Марью Станиславну, по-моему.
Да. Да, да.
Вот такой вот интересный
спасибо
момент.
Так что... Спасибо. Леонид, вы знаете что-нибудь об обвинении Колпакиде? Что случилось и серьезно ли дело, спрашивает Сергей. Я об этом узнал вчера. Я сегодня собираюсь Саше позвонить, выяснить, в чем дело, и пусть он нам в эфире расскажет. Потому что вот то, что я узнал из ссылки, которую мне прислали, я прошу прощения, меня это не убеждает совершенно. Меня это не... Никак. Никак. Так, это... Правда ли, что развязки воротник капсулу с ядом? Это... вычислить. Достаточно было пощупать праздник. Артур, это лучше у них спрашивать. Понимаете, потому что очень многие люди, они считают, что они разбираются в разведке, в специальной разведке, в спецоперациях. Это глубочайшее заблуждение. Глубочайшее. Вот, это у этих людей надо спрашивать. Но они очень любят выражение «это детали». Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Так. Пригласить, я посмотрю, что это за человек, если это интересно, с моей точки зрения. И вам же хочу сказать, Вилар, вы обратите внимание, что ваши сообщения не зачитываются, как сообщение лейтенанта Шмидта. Вас должно навести на какие-то размышления. А вот, значит, это моя программа. И я в эту программу приглашаю того, кого я считаю интересным. Понимаете? Я не уполномочен ни одной партии, ни одной общественной организации говорить то, что я говорю. Я сам себя уполномочил. Так что успокойтесь. Понимаете? Я бы даже сказал, угомонитесь. Лучше удариться головой об угол. И тогда спокойствие будет на некоторое время обеспечено. Ладно, у нас музыкальный час. Присылайте свои сообщения. Там, сегодня очень много из того, что мне рекомендовали. В прошлый раз была техническая накладка по моей вине Эннио Морриконе. Музыка кинофильму «Le Marginal», он это французское оригинальное название. По-моему, у нас он назывался «Вне закона». В главной роли Жан-Поль Бельмондо. Итак, Эннио Морриконе. Эннио Морриконе, музыка к кинофильму «Вне закона», в главной роли Жан-Поль Бельмондо. Дальше, вот следующие три вещи, Это все, что меня просили заказать. Заказывали эту музыку прекрасно. Итак, спасибо вам большое. Я не помню, к сожалению, кто. Но вам большое спасибо за то, что познакомили меня с этой великолепной исполнительницей. Итак, Ольга Арефьева, 7,5.
Не слишком верю актерам, у них очень уж много лиц. Все у них изменяется скоро, не живешь, а играешь блиц. У меня есть ручная птица, она очень хрипло поет. Что с того, что она мне снится, но зато никогда не врет. У меня есть койот и ворон, у тебя атональный джаз. Я стихов рассыпаю споры, и взойдут ли они, Бог даст. И над плотью умерщвленной подлетает душа, как флаг. Этот мир был такой зеленый до тех пор, пока не ослаб. В этом городе нервных танцев слишком мало солнечных дней. Я хотела бы в нем остаться, но уйти оказалось верней. Чтобы боль вытекала горлом, лишь сверкнет Петропавловский шпиль. И в жаровне тоски упорной отливался высокий штиль. Я сейчас демиург, мессия, я алхимик, шаман, поэт. По законам драматургии скоро должен начаться сюжет. Я пишу эту злую сказку, не надеясь на хэппи-энд. Своевольные роли и маски, но вступил в увертюру бэнд. И не очень верю актерам, если это имеет смысл. Кто на тонкой струне минора повисает, как альпинист. Кто все время у края сцены, разделяющего тьму и свет. Кто смертельную платит цену, созидая то, чего нет. Его звали, скажем, Антоном, он, конечно, был маг и актер. По средневековым законам ему мог бы светить костер. Он умел вызывать затмение, смех и ветер, слезы и дождь. Хоть он делал это на сцене, инквизицию не проведешь. Каждый день, выходной понедельник, он играл сердцами людей. Он во всех амплуа был гений, комик-трагик, простак, злодей. Плут игрок, что печатью мечен, инженер, резонер, слуга. Но актер не богова свечка и не чертова кочерга. Его паства, толпа у кассы, его храм, галерка, вертеп. Он за клоуна и гимнаста, его жесты, вино и хлеб. В балагане толпа людская, так изволь получить паёк. Тем, что в рай таких не пускают, даже с краю, только в раю.
Ольга Арефьева, 7,5. Еще раз благодарю того слушателя, который попросил ее поставить. На YouTube зайдите. Очень много. Очень и очень много ее вещей. Мне она очень понравилась. Сейчас, по-моему, Абдул просил. Эта музыка, ее написал достаточно давно Сабан Байрамович. А использовал ее Эмир Кустурица, по-моему, в фильме «Черный кот, белая кошка». Итак, Буба Мара исполняет Горан Брегович.
Буба Мара сосы ничелел. Дева мангала. Buba Mara sose acela, dela dela la charle, Buba Mara koha počine, peiro malen ašune, eča voren kugle zurale, Buba Mara čajori, baro grga vojsi ođili.
цикніє, чужіє, а не морі войромейця. Тінькі-ріті бубамаро цикніє, чужіє, а не морі войромейця.
Одері фузу і чудела, дела-дела сачарли, буба мару мойте аресе. Ей, ромале нашу не, е чорен кугле шукарен, живото си ги шпил, традела ром айромни.
Чині-ріті буба мару, циклие, чужие, айде моли войромеца. Чити-рити бубамаро, циклие, чужие, айде моли войромеца. Чавале, ромале, чавале, ромале.
Итак, исполнитель Горан Брегович, автор Сабан Байрамович из фильма режиссера Мира Кустурицы «Боба Мару». А вот пишет Степан Звайтран, это известная песня, ее многие цыганские исполнители исполняют. Да, только весь вопрос в том, как они это исполняют. Если это, как писал Салтыков-Щедрин, с потрясаниями, это нет. И это вот это, когда они хотят лучше спеть, чем автор задумал. Это никак. А вот естественно, нормально. Вот, пожалуйста, Горан Брегович великолепно это делает. А вообще всем советую посмотреть фильм «Эмир Кустурица. Время цыган». Это очень хорошо, в самом лучшем смысле этого слова, открывает глаза. Без злобы, без умиления, просто открывает глаза. Вот ты смотришь, что это за люди. Вот. Опять-таки, там, что это за люди, это не несет никакой оценки совершенно. Они такие. Они такие. Так, Челентано, я эту вещь не помню, 39-10, Камбье Эльмондо, я посмотрю обязательно. Я записываю все, что вы просите, обязательно. Много, оказывается, умер Пит Сигер. Ну, да, да. Так, «Долгая дорога» из первой части «Рэмбо». Надо, я не помню этой музыки, надо будет послушать. Обязательно. А меня тоже записали, Степан Звадрян. Да, 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 записал, записал. Так, у нас сейчас, это тоже просили в прошлый раз, второй «Ноктюрн» Шопена, но просили в другом исполнении. А я все-таки на свой страх и риск решил поставить это в исполнении Сергея Рахманинова. Thank you. Итак, это Сергей Рахманинов исполняет второй ноктюрн Шопена. А вот следующая вещь, это блюзовый исполнитель Howling Wolf, воющий волк. Я как-то вот запамятовал я посмотреть его настоящее имя, там, фамилию. Но он всему миру известен под синонимом Howling Wolf, воющий волк. И его вещь Spoonful, полная ложка. Один из лучших исполнителей блюза, с моей точки зрения, я его очень люблю, Howling Wolf, воющий волк. Так, Наталья Медведева, я не знаю, кто такая Наталья Медведева, прошу прощения, мне очень многое присылают, я ни в коем случае не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что во мне какой-то снобизм, там, а это я не знаю. Как, ну, не буду, ладно, примеры зачем приводить. Я действительно не знаю. Советую послушать группу Vedan Kalod. Русский аутентичный. Я обожаю. Слушайте, невольно, но очень здорово. 529-й. Русский аутентичный. Аутентичный, да. А почему не писать русский настоящий? И слово «фолк» прямо из этого, из рязанского диалекта взято. Это тоже очень приятно. Да, 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 из Красноярска. Я обязательно послушаю, может быть, это действительно достойные люди, я буду рад поставить их в эфир. Так, что еще? Поставьте Лиза Джерард, я так понимаю, и Питер Бург, Human Game. Я запишу, вполне возможно, я их и поставлю, но, понимаете, вот мне какую-то группу рекомендовали, ну, тяжелый рок, ну, хорошо, но сколько их? Обычных, средних групп тяжелого рока. Это то же самое, как мне рекомендуют. Ванессу мы давай. Ну, послушайте, как исполняет классические скрипичные вещи Ванесса Мэй, и возьмите виртуозов скрипки. Леонида Когана, ойстрих, хейфец, кого угодно. И мне, конечно, могут выразить, что электроскрипка — это другое, но так с электроскрипочкой в другой зал. А если сравнивать, то пальчики как-то не так очень бегают, и медленно как-то это все, и техника уже совершенно не та. Вот зачем второстепенно слушать, когда можно послушать перворазрядное? Но я послушаю, я это обязательно послушаю. Целый рой рок-групп, но уникальных единиц, конечно. Степан называет рано. Конечно. Конечно. Так. Не яйцами надо забрасывать, а гнать отовсюду. Виктор, Виктор, я не понял, о чем вы. Прошу прощения. Не понял. Так. Хелен, я записал. Хелен Шнайдер, Shadows of the Night. Я записал. Послушайте и поставьте Serrano Cantos de Sirena. Я послушаю. Послушаю. Малага в исполнении Далиды, потрясающая артистка. А вот тут, Над, я не помню, чтобы меня она особенно впечатляла, Далида, как певица. Так что вкусы расходятся у нас. Иногда. Иногда. И я никогда не буду ставить музыку, которая не нравится мне. Это было бы безумием, прошу прощения. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, пишет Шариков. Какая качественная музыка? Группа Пластик. Я послушаю. Я не знаю, кто это. Ну не знаю. Так. Александр просит подсказать название фильма «Эмира Кустурица». Смотрите все. «Черный кот, белая кошка», «Время цыган», по-моему, «Зарок». Да все, смотрите, я просто сейчас начинаю вспоминать что-то лучше, что-то хуже. Но это один из интереснейших и один из самых самобытных режиссеров мира для меня. Для меня, по-моему. Так, почему там до сих пор с Рахманина не оцифровали? Ну, откуда мне знать? Sony, насколько я помню, корпорация Sony не моя. И этот, как его, там, какие там эти... Ну, не моя звукозаписывающая, не мое. Вот, так что это не ко мне. Так, фирма... Так, Джон Уильямс. А, Джон Уильямс, это который к «Звездным войнам» написал? Я не вижу ничего оригинального вообще в этом. Вообще ничего оригинального. Может быть, что-то я смогу найти, если начну слушать его вещи. У Джона Уильямса там этот фильм «Челюсти», или, может быть, правильно, «Челюсти», и, не знаю, но музыка весьма специфическая, ее в эфир не пустишь. Эта музыка хороша, когда ты смотришь кино. Я уже говорил об этом, что величие великих кинокомпозиторов в том, что их музыка начинает существовать отдельно от фильма. Ну, Джон Уильямс, с моей точки зрения, таковым не является. Так, Леонид, поставьте музыку из фильма «Был месяц май». Сергей, вы угадали? У меня в программе это записано, и это обязательно вы сегодня услышите. А у нас сейчас тоже заказывали. Это японский музыкант Тору Такемицу, и называется эта вещь «Вальс». Итак, Тору Такемицу не знал.
Не знал о нем.
А вот, слава богу, слушатель прислал. Вот, говорит, хотелось бы его послушать. Нашел его. Прекрасно. У меня еще появился один любимый музыкант. Шнитки, горячий снег. Ну, не будем так строгие. И тот, и другой блистательные музыканты и композиторы. Зачем же там обвинять кого-то в плагиате? Хотя, извините, это ноль или о. Может быть, вы хотели услышать музыку из кинофильма «Горячий снег»? Обязательно, обязательно. А у нас сейчас... Я вдруг понял, что этот парень у нас ни разу не был. Ни разу не был в эфире, а на Леонсе Эрденко. Вот Леонсе Эрденко, 891-й, вы неоднократно. Я посмотрел, что это такое. Это цыганщина в худшем проявлении. Никогда в жизни я ее не поставлю. Я вот Бубамару Горана Бреговича в любой момент буду слушать. С колоссальным удовольствием. А это вот мне не по душе как-то. Итак, американцы Джон Уэйн, знаменитый актер, был прозван Герцог. Этот парень был прозван Король. Элвис Пресли, тюремный рок, Jailhouse Rock. Король, Jailhouse Rock, тюремный рок. Ну вот Степан из Вайтрана сетует, что провокационная песня, да никакая, 57-й год, какие там провокации. Америка была абсолютно пуританской страной, абсолютно. Ну, вот, я думаю, может быть, даже и были еще какие-то затруднения у студии, которая сняла этот фильм. Есть фильм, абсолютно никакой. Вот, тюремный рок с Элвисом Пресли, совершенно никакой. Один из лучших женских, я считаю, оперных дуэтов. Анна Нетребко и Элина Каранча. Сопрано и меззо-сопрано. Опера Луи Лео де Либа Лакме. Дуэт цветов.
Yeah.
Анна Нетребко и Элина Гаранча, дуэт из оперы Лео де Либо «Лакме». Наталья, музыка японца, подражание вальс Кочетуряна «Маскарад». А может быть, Кочетурян подражал Шостаковичу? Его вальсу? Великие музыканты, они что, в вакууме творят? Наталья, тот же самый Нино Рота, великий композитор, он весь из итальянской народной музыки. Эннио Морриконе объединяет в себе и классическую музыку, и итальянскую народную музыку. Это неизбежно. Самородок, самоучка, да я думаю, на сегодняшний день нет таких и не может быть. Так мир быстро меняется, музыкальный. Ты должен многое прослушать, все это творчески переварить, а потом дать... Нет, ну мы не можем же сравнивать это с безмозглыми и тупыми попытками многих наших эстрадников воровать мелодии. Зачем? Это представляет чисто уголовный интерес, не более того, судебный, может быть. Так, мурашки, я с вами совершенно согласен, 519, фантастически красивая музыка и фантастически красивые женщины. Причем, вы знаете, в какой-то момент на оперной сцене начали появляться красавицы. Одна за одной. И это очень здорово, с моей точки зрения. Почему? Потому что привлекает людей. Привлекает людей, заинтересовывает их оперной музыкой. Так, а мы продолжаем. Итак, дальше у нас очень долго меня просили поставить неизвестную группу Deep Purple, а вот я взял, у меня их там несколько дисков, и думаю, а что действительно не поставить? Итак, Deep Purple, My Woman from Tokyo, моя женщина из Токио. We'll be right back. А Deep Purple, My Woman from Tokyo. О, у нас все-таки интересные люди. Бич два раза прислал. Я думаю, это тремор в пальцах. Ну, с другой стороны, он пишет: Леонид, Медведеву хотите понравиться? Боже мой. Он Deep Purple любит точно, а его супруга Стаса Михайлова просто обожает. Так что для полноты ставьте его. Слабо? Я даже не знал. Ну, вы, наверное, так тщательно читаете светские страницы, вы смотрите фотографии, вы читаете интервью. Но если в жизни больше нечего делать, это почетное занятие. Следить за светской хроникой, у кого какая машина, там, где, кто за сколько рожал. Мужчины, естественно, женщины, это не очень интересно. Вот, это да, эти журналы. Извините, все, не хочу вам больше отвечать. Мне продолжают уверять, что Уильямс, Гарри Поттер, парк юрского периода. Да музыка, я не помню, какая там музыка. Ну, хорошо, ну, Джон Уильямс. Ганса Циммера очень, я считаю, достаточно средне хорошая музыка «Гладиатору». Отличный заряд «Сбит вертолет черный ястреб». Очень здорово там, с народными местными какими-то песнями. Это мне очень понравилось. Я не помню всю эту музыку к блокбастерам. Абсолютно. Она по определению, по-моему, хорошей быть не может. Что? Вот это да. Торчат уши предателя Родины любовью к западной музыке. Ась, ушло куда-то. Россия встанет с колен, найдем скоро и на вас управу. Умаешься управу искать, понял? Вот, ну а взгляды есть такие вот, болотно замшелые. Ну, так что, свободная страна. Вы издеваетесь, Гарри Поттер? Конечно, Степан из Вайтрана с волшебной палочкой, который склеен изолентой такой синей посерединке. Так, даешь Стаса Михайлова? Даешь, даешь. Так, Александр Скляр, Моби Дик. Посмотрю. Так. Все, Леонид, а группа Пудис? А что группа? А ну что, ну Пудис. А меня упрекают в том, а вам не нравится народная музыка? Очень нравится. Только для меня русский аутентичный фолк, я не понимаю, о чем идет речь. Я прошу прощения, я только об этом говорю. Так, и теперь, чтобы подчеркнуть свою любовь к западной музыке, растленной, ужасной, из одного из лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне, фильм Марлена Хуцеева «Был месяц май», оркестр Поля Мориа. Итак, Пол Мориа, музыка из великолепного фильма Марлена Хуциева «Был месяц май». Вот еще просят что-нибудь легкое и веселое. Например, неаполитанское. «Карманная кража», «Впаривание кирпича под видом дорогого фотоаппарата». Это легкое все, неаполитанское. А в следующий раз поставим что-нибудь неаполитанское. Тарантеллу какую-нибудь. Обязательно. Обязательно. Спасибо большое. Всего вам самого доброго. Дай бог, до следующих выходных.
Программа Леонида Володарского.